подкасты «Радио Свобода».
Привитание! З вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само наши сегодняшние гости – политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание!
Витаю!
И Виталь Цыганков.
Добрый день!
Добрый день, Виталь. Тема нашей сегодняшней гуторки – это черговая встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. На мой погляд, головная, принамсі, политичная заява Александра Лукашенко, которые прогучали из его устав во время этой встречи. Первое – это то, что Польша хочет отхапить Заходнюю Украину, мовляв, вот Дуда ездил, так бы мовить, бачите, войски концентруются на мяжи, хочуть отхапить Заходнюю Украину, як до 39-го года, а заодно и Заходнюю Беларусь. Ну и так самая цікавая фраза, пригожая фраза, перефраз знакомитого выступу Молотова в 41-м годе: «Наше дело правое, враг будет разбит». Ну, Лукашенко сказал крыху иначе, что наша справа правая, мы рано или поздно переможем. Давайте по пунктах. Первое, Валер, что означает вот эта заява про то, что Польша хочет забрать Заходнюю Украину, а может быть и Заходнюю Беларусь?
Ну, спочатку увогуле про парадак дня перамовы. Напередадні візіту у Сочи Лукашенко казав, что едзе до Путіна, каб абмеркаваць пытанні імпартазамяшчэння. Аднак Путін на пачатку прамовы абнародаў трохі іншы парадак дня. Паводле ягоных словаў, будзе абмеркавана ўсё, што звязана з пытаннямі бяспекі ў рэгіёне, бяспекі нашых краін, але і тое, што звязана з эканомікай. То бок, экономика десь там на другим плане, другостная тема, первая – это безпек. Ну, коли перевести на зрозумелую мову, это питание войны в Украине и, как бы, все наступства вокруг этого. Ну, Путин увогуле не вельми любит заниматься экономикой, для его это некая такая дребеза, рутина, не царская справа. Тому можно мерковать, что саправды головное – это была ситуация вокруг Украины. Ну, вот Лукашенко уже не первый раз повторяет эту мантру про то, что Польша при допомозе НАТО и конец захопит Заходнюю Украину. Первый раз этот укид был сделан керовником службы замежной разведки России Сергеем Нарышкиным 28 красавика. Ну, як бы, каб апраўдаць расійскую агрэсію. Лукашэнку гэта ідэя спадабалася вельмі, і ён яе паўтарае ўжо, даецца, чацвёрты раз. Тут некалькі, мне падаецца, матываў, якімі кіруецца Лукашэнка. Гэта ідэя, гэты ўкіт, гэта версія нібы дазваляе Беларусі і Расіі выступіць в якості оборонца Украины от вероломного Захода. Тут есть некие аллюзии на 1939 год, на подел Польши, який у российской историографии как бы оценивается со знаком плюс. Ну и это подтверждает шматразовые указанные мифологемы Лукашенко про намер Польши захопить Заходнюю Беларусь. Ну, я бы сказал, что это такие уявления классичной геополитики первой половины 20-го столетия, когда захоп чужих территорий лечился таким эффективным способом отримания неких дивидендов экономических, политических, линии безопасности и так далее. Уже в другой половине 20-го столетия, когда как бы зникла, загинула колониальная система, вот это и уявление, что захоп чужих территорий, это вельми добрые, они состарели. Ну, але подается, что и сам Лукашенко с Путиным, и керовництво Беларуси и России, и их электорат живут в уявлениях, ну, вот, да, первой половы 20-го столетия, или не больше ранних уявлениях.
Виталь, а як вы лечите, кому тут Лукашенко подыгрывая? Справа в том, что подобные думки, подобные пляны некоторые и в России выказывают, как бы приписывая польскому керовництву такую же логику, как и тая, якой кіруецца Расія. Ну вот Пуцін гаворыць, што некія спрадвечныя рускія землі, спрадвечныя расійскія землі, іх трэба вярнуць. Ну, у Польшы, магчыма, таксама спрадвечная Рэч Паспалітая, вядома, дзе праходзілі яе межы. Так можа і сапраўды падзелім нам па гэтую бок Дняпра, палякам па той. Можа быць, як бы Лукашэнку некія людзі як бы і паслухаюць у Маскве, якім можа гэта спадабаецца.
Ну, яны могуць сапраўды такія заявы рабіць без Лукашэнкі. Ну, вось пагаворым пра матывы. Ну, канешне, мне здаецца, адзін з першых гэта спроба, ну, пасварыць Украіну і Польшу. Паколькі зараз, ну, проста ў гісторыі, ну, прынамсі, асабліва 30 апошніх гадоў незалежнасці, да і ўвогуле ва ўсёй гісторыі польска-украінскіх адносін такія становчыя і салідарныя адносіны фактычна назіраюцца ўпершыню, калі ўсе былыя гістарычныя праблемы адкінуты, калі Польша дапамагае і ўкраінскім уцекачам, прымаючы іх тут 2,5 мільёна, і калі магутны праўкраінскі настрой у польскім грамадстве, і дапамагае палітычна, фінансава і ваенна, самы на пярэднім плане менавіта Польша стаіць у гэтай дапамозе Украіне ваеннай. І прысылаючы свае ўзбраенні і, значыць, ну, робячы розныя, скажам, варыянты, каб, так сказаць, там праз немцаў, каб немцы, якія не хочуць самі маглі праз Польшу і гэтак далей. Карацей, самы актыўны менавіта салідарны партнёр Украіны, і гэта натуральна выклікае раздражненне ў гэтага тандэма. Калі Пуцін яшчэ, ну, часам нешта задумаецца пра свае словы, пра нейкую іхню, так сказаць, рэзананс, наступствы, то Лукашэнка ў гэтым сэнсе прасцей, ён можа гаваць, што захоча, ён яму не сустракацца з заходнімі палітыкамі, яму не прыйдзецца, так сказаць, чырванець, саромецца, хаця ў любым выпадку ён то не будзе рабіць, нават калі такая сітуацыя.
Ну, чым Пуцін так сам?
Ну, Пуцін таксама, да, но ён, бачыш, яму звоніць, ён сустракаецца, і вот трошкі іншая сітуацыя. Але, значыць, это першае. Другое, ну, сапраўды, так даволі смешна на фоні візіту, які, махуэна, выклікаў нейкую рэўнасць Лукашэнка, ці проста негатыўныя пачуцці. І так смешна, што вось ён прыехаў, Дуда, і в гэтым жа адным сказе Лукашэнка кажа, што Польша хоча забраць землі. Ну, то есть, Дуда прыехаў, прэзідэнт Польшы, у Кіев дамаўляцца пра то, як ён забера землі. Это гучало даволі так забавна, да, Зеленскі.
І ну, што все наогул, все, што ён гаворыць, это фейкі.
Да. А вось трэці, мне здаецца, матыў, ну, які, ну, можна тут толькі нам, ну, сапраўды спекуляваць, але вот самы, можа, пагрозлівы, што ў гэтым сэнсі, ну, паколькі сапраўды нейкія ідэі былі, што ў розны момант, у пачатку вайны былі ідэі, што з той жа з боку Польшы, што войскі НАТО і, перш за ўсё, Польша, як суседняя з Украінай, павінны вайсці на тэрыторыю Украіны, ну, памятаеце, абмяркоўваўся такі варыянт, і вся яго НАТО адхіліла, але прапаноўвала менавіта Польшча. Што павінны для дапамогі украінскаму войску і народу проста прымаць удзел у гэтай, так сказаць, абароне. Не толькі паставкамі...
Не зусім, Віталь, я вас перапыню. Так, я размаўляў з польскай эксперткай Анной Дынер, і она, ну, як бы удакладніла, я таксама думаў так, як вы. Она сказала, размова прыйшла пра міратворчую місію.
Ну так.
А не баявую. Угу. У тым сэнсе, што і Польша не збіралася проста, як бы, аднабакова, не звярнуўшы на НАТО увагу, проста вступіць в вайну на баку.
Ну, это, так як бы, не магла, не
это як бы наступны крок пасля цяперашняга, кода ўвогуле ніякіх салдат в пагонах, як бы, польскіх ці іншых натаўскіх краін, ўвогуле, як бы, крок туды не робяць, але размова не ішла пра баявыя дзеянні.
Так вось я, так, ну, як бы оно так прогучало, і з уліком, ну, в принципі, агульнай, ну, скажем, не любові, калі не сказаць ненавісті, да, Польшы, наприклад, вось Анджей Бачоба такі зараз за кратами, калісьці в інтерв'ю нам, Свободі, ну, мне в інтерв'ю сказав, що ён лічить, що у Лукашенки ёсць, ну, просто такая нека природная полонофобія, яка проривається в той ці іншій ступені, навіть часом, коли гэта не має ніяких таких ярких політичних метод задач, вона проривається просто без причини. І, опираючись на всі його заяви, я думаю, можна, ну, во всякому разі, гэта версія має право на існування, як і ніякі інші фобії, які ёсць у цього чоловіка національні. Так вось при всім гэтым, ну, можа быць, гэтыя словы Лукашэнкі, яны могуць служыць такой завесай. Вот я кажу, такая версія, якая, не дай Божа, што ўсё-такі, ну, Пуцін і Лукашэнка абмяркоўваюць магчымасць вступление Беларуси в войну белорусскими войсками и вступление менавіта, ну, на заходней частцы Украины, там от белорусской межи на поўдзень, не в бок Киева, а в бок Львова, скажем так, и менавіта для того, как перепынить вось гэтые поставки заходнего узброения, перекрыть шляхи, перекрыть дороги. И вось оправданием для гэтага повинна гучать такая версия, что Польша хотела захопить частку Украины, а мы вот зараз вторгаемся для того, как оборонить украинцев от польской агрессии. Но вот то, что немагчыма не узгадать, как минимум эта версия моя права на основание.
Валера, а вот про тяг этой думки Виталя, еще одна заява, якую я уже пригадал, наша справа правая, и мы рано ці поздно переможем. Ну, вот цікаво, у красавіку министр замежных справ Макі писал, что писал в развяз, что Беларусь ніяк не заангажаваная в этот конфликт, Беларусь не будет удельничать в этом конфликте, а зараз говорится, мы рано или поздно переможем. Не удельничаешь же в этом конфликте, как это можно перемахчить, так цікаво. Вот, эти, на самом речь, махчима, это намек на то, про что вот зараз Виктор сказал, да, будем, нет?
Ну, бачите, замежная политика Беларуси вот с початком войны, она такая, как бы это сказать, плюрализм у одной державной голове. Коли одночасово, параллельно, как бы две линии. Одна линия – мы с Россией, мы не можем здрадить. Вот Лукашенко в письме на адрес генерального секретаря ООН тлумачил, так сказать, чему Беларусь разом с Россией. Мы завсёды поставим плечо, коли потребно, и вот ягоные поддакванні Путину, ягоные звышлоялистские в относно России заявы подчас этой встречи. Это такая выразная демонстрация подтримки России. А с іншого боку другая линия, якая, ну, виявляється і у виказаннях самого Лукашенка, і у письмі Макея на адрес Європейського зв'язу, і ось у гэтым лісті Лукашенки на адрес генерального секретаря ООН. Ми у війні не удельничаємо, ми увогуле за мир, ми готові зробити усе, каб у Україні усталявався мир, і тому, якби, ось, треба зняти санкції. Вот эти две параллельные линии неяк уживаются у позиции официального Минску, хоть они суперечат одна одной. Вот, ну, але вот такая линия проводится. И она трохи дивноватая, конечно. Ну, я думаю, что это просто, ну, скажем так, от того, что никаких-то инших вариантов нема. От того, что Беларусь оказалась вот такой колеине, дякуючи Лукашенко, у такой ситуации, что доводится вот такие суперечливые абсолютно две линии проводить без как бы надеи, что и каждая из них даст некий великий эффект.
Ну, я так само дам ремарку агульновідомую, что Лукашенко с кем размовляет, на такую линию выпирается. Что когда он там с Associated Press, и он там говорил, какие мы мирные. А каждый раз, когда он встречается с Путиным, и он миновито не кажет, что он мирный, а кажет, мы с вами, мы переможем, только дайте гроши, а мы, так сказать, все для России сделаем.
А вот зараз кто что для кого сделает, еще одна теза о Лукашенке. Оно так идет хвалями. То, значит, санкции – это геноцид. А то, вот, значит, фраза, что бягучая ситуация – это час махчимостей, Захад нас навод сам подштурхнул займаться больше активной экономикой, и вогуле экономика и в России, и в Беларуси не только умацовывается, але нечакано интенсивно умацовывается. Ну, вот днями премьер Роман Галоченко огучил урадавы прагноз, як менавіта яна будзе ўмацоўвацца, а менавіта паводле падлікаў ўраду 16-18 мільярдаў даляраў Беларусь страціць экспарту. Для параўнання летась за весь год ва весь свет 50 мільярдаў, а тут 16 мільярдаў далоў, значит, траціна. І тым не менш, значит, это час магчымасцяў. Вот як адно спалучаецца з іншым. Словы Галоўчанкі, конкретная лічба і час магчымасцяў. Час магчымасцяў страціць 16 мільярдаў даляраў.
Спалучаюцца цудоўна, паколькі, ну, сапраўды, як вы, Юра, пісалі ў нас на сайце, Галоўчанка гэту лічбу, так сказаць, ну, взял па максімуму, каб, ну, потым, так сказаць, можна было апраўдаць перад Лукашэнкам. Тое ж самае я ж гаварыў, што вось такія будуць страты, хаця на самой справе, вот таксама недавно говорил з эканамістамі, яна здаецца фантастычна, але просто это калі взяць украінскі экспарт, які ў нас займаў Украіна другое месца пасля Расіі, якая асобная краіна, і экспарт в развяз, то там сапраўды, вот калі улучыць, што ўсё гэта
абрудзіцца. Взять, да.
Да, то раз...
І што это ўсё будзе страчана.
Да, ну гэта сапраўды малаверагодна, што ўсё. Некаторыя контракты, если дзейнічаюць, некаторыя экспорт не трапляе пад санкцыі, паколькі ён там прыватнымі структурамі і не звязаны з нафтахіміяй і з хіміяй, з нафтапрадукцыяй. Вось. Так што это, канешна, лічба завышаная, але тое, што кажа Лукашэнка, ну ён з свайго пункту гледжання таксама, ну, часткова кажа тут то, што ёсць, што магчымасці для таго, ён кажа Пуціну, каб беларускай прадукцыі заваліць зараз расійскі рынак. Я думаю, калі яны кажуць пра імпартазамяшчэнне і эканоміку, менавіта гэта маюць на ўвазе. Што вот у вас з Расіі все паўцікалі, а ў нас такія цудоўныя трактары, такія цудоўныя сеялкі, што у нас ще цудоўныя, халадзільнікі і тэлевізары. Вось навошта вам гэтат паганы Samsung альбо гэтат антырасійскі Siemens, купляйце беларускі Гарызонт і купляйце Атлант. Я думаю, гэта в асноўным, што зараз Лукашэнка хоча дабіцца ад Пуціна, пры тым з такой, ну, скажам, з такой пастаноўкай пытання, што гэта ж, ну, не дапамогу мы просім. Мы ж проста просім, ну, актыўнага больш гандлю. Мы не просім ад вас ўжо грошы, тым больш вы больш не даёце ўжо нам давно. Так мы просім просто купляйце нашы тавары, хаця б так.
Валер, а як вы інтэрпрэтуеце вот эту як бы хвалю? То есть, быў час, калі гаварылася, што геноцид, а зараз, так я разумею, геноцид только падштурхнуў развіццё беларускай эканомікі. Это даволі дзіўны какой-то геноцид, но тым не менш. Вот, так вот як вы тлумачыце менавіта вот гэтую зараз як бы гэтую рыторыку?
Ну, зноў жа мы кажам пра той палітычны стыль Лукашэнкі, калі ў адным і тым жа часта выказванні, ён гаворыць супратлеглыя рэчы, і ўсё гэта дзіўным чынам ужываецца ў яго ўяўленнях. Вось. Ну, я думаю, што тут перш за ўсё гэта спроба падгуляць Пуціну, спроба прадэманстраваць звыш лаяльнасць Расіі. Пуцін сказаў, што як бы сітуацыя ў эканоміцы як бы добрая, вытрымлівае Расія санкцыйны ўдар. Лукашэнка тут жа як бы творча развіў гэтую думку і сказаў не тое, што вытрымлівае, а ўмацоўваецца нечакана інтэнсіўна, падае ўзровень беспрацоўя, рубль ўмацоўваецца шалёнымі тэмпамі. Вось, усё вельмі цудоўна. То бок, ну, як бы на мяжы ну, як бы это сказаць, калі чорнае называюць белым, і гэта нават дрэнна успрымаецца самім электаратам, калі санкцыі ўжо прывялі да таго, што людзі адчуваюць наступствы іх, і цэны ў крамах, і дэфіцыт пэўных тавараў, і некаторыя вытворчасці як бы на межы прыпынку, скажам, тое ж расійскі аўтапром, авіяцыйная прамысловасць можа спыніцца, як кажуць адмыслоўцы, хутка. Ну, але Лукашэнка хоча вельмі моцна падгуляць Пуціну нават на мяжы, скажам, захавання годнасці ўласнай, і гэта выглядае Ну, дзіўнавата, я б сказаў бы так, гэта самае такое слова слабае. Ну, а мне такое ўяўленне, што, магчыма, им дают такую информацию, что все добро, они потребуют такую информацию, им такую информацию дают. И я не выключаю, что это люди живут, правда, в некой не параллельной реальности, которая не отвечает тому, что есть на самом речи.
Ну и еще один сюжет, он не сегодняшнего дня, але достаточно важный. Я маю на увазе заяву державного секретаря Рады безпеки Беларуси Александра Вольфовича, який сказал, что вот Украина умацовывает, значит, оборону на меже с Беларусью, там некие инженерные споруды робят, а так само отбывается проникнение украинских диверсийных групп. Но украинский генштаб уже как бы отреагировал, сказал, что ну, это как бы, нас как бы подштурховывают для того, как мы сконцентровали войски на меже и оттягнули от тех регионов, где наносятся удары российским войскам. Валер, вот как вы лечите, что это означает? По идее, коли такое проникнение отбывается, ну, это уже при задании. Можно трактовать как агрессию. Ну, а агрессору может быть дадены отпор. И отпор не только на своей территории. То есть вот эта фраза Вольфовича про то, что отбывается проникнение, это тенепролёг до того, что, мол, кажучи, завтра, послезавтра, коли. Ну да, вот они проникают, и мы решили, что повинны на вражьей земле мы врага сокрушим малой кровью, могучим ударом. Нет?
Ну, тяжко сказать, но я просто хочу нагадать, что эти заявы не уникальные. Я хочу нагадать, что сам Лукашенко шмат разово поведал, что там с украинской территории рыхтаваюча и ракетный напад. И
ракетный... Я вам покажу, откуль.
Да, да, мапу показывал, и то, что с территории Украины прилетают чи то беспилотники, чи то некие иншие авиационные, так сказать, объекты. То, что боевики рыхтуются на территории Украины, засылаются на территорию Беларуси, и зброя массовым парадку засылается. И вот я глядел, что Автуховичу, Николаю Автуховичу, суд над таким отбывается, что ему предъявляют. Оказывается, ему предъявляют, что он украинский шпион, что его завербовала украинская выведка, и он тут, так сказать, ненавидый, как агент украинских спецслужб, працевал. Вот. Тому, как бы, при некой ситуации это можно потлумачить, как обрутование некого больше активного удела белорусских войск в этой войне. Вот. И то, вот, про что сказал Виталь, про то, что вот, Западная Украина может опынуться под уладой Польши. Вот. Я не выключаю, что по час этих частых перемовов, Максима, головный пункт, головное питание, которое обмерковывается, это то, что Путин усиляк подштурховывает Лукашенко до активного удела белорусских войск в этой войне, а Лукашенко усиляк сопротивляется. И одним из элементов этого сопротива – это вот такая свышлая лиская в адрес России риторика. Мовляв, мы такие отданные России, что не примушайте нас как бы воевать в Украине.
Да, речь, в речище того, что вы сказали вот зараз, можно интерпретовать и эти былины про Польшу, якая хочет захопить спочатку Заходнюю Украину, а потом Заходнюю Беларусь. Хочет Заходнюю Беларусь, так белорусам же надо рыхтоваться до обороны своей земли. Ну а раз треба рыхтоваться до обороны, так и тузайте нас воевать с украинцами.
Так, говорят ободва керовники про то, что на заходних межах и на полночных межах Беларуси умацовываются некие натовские групповки, натовские войски. И Лукашенко это так само тлумачит так, что мы же не можем пойти по Украине, мы оголим вот этот фронт заходний. И тогда
фронт союзной державы.
Так, так, так. натовские танки одразу ж пройдут
на Москву,
Беларуси на Смоленск,
Москву. Коли без нас, то на Москву прямо попрут. Виталь, а зараз ваш комментар вот до заявы Вольфовича, что она могла бы означать?
Ну, до того, что вы с Валером, можно так сказать, потлумачили, я додам, что сапраўды гэта в этой вот стратегичной, скажем, ну, гульни, стратегичном подыходе до войны с уместным Москвы и Минску. Минск, как и Валера сказал, как мы неодноразово оказали в наших аналитичных передачах, спробуя отбиться от больше активного дела. Але тады, тады у нас у Беларуси такая функция, каже Лукашенко. Мы повинны трымать в напружении Украину. И мы, покольки нам, так сказать, про свой имидж можно не хваляваться, все рубим для этого. А это так само довольно стратегичный, ну, в принципе, удел в войне, в том смысле, что украинцы вымушены трымать тут десятки тысяч своих узброенных силов. Зараз там на вот инженерные побудовы на межи, там некие бетонные ставить перегородки, вось, тратить и силы, и энергию, скажем, и не пускать эти войски на фронт, где они потребны, и отрымать свою армию, десятки тысяч войсков, миновито на белорусской межи, покольки доверу абсолютного нема уже. Лукашенко доказал, что ему доверять в этом сенсе, в любом иншем сенсе нельга. Вот. И украинцы же в шматликих интервью, украинское правительство признавалось, что так, мы чекали войны, рыхтовались, но вот то, что она будет так активно идти с территории Беларуси, это мы не сподевались, бо до апошнего момента были там и политические связи, и военные связи добрые с белорусскими там войсковцами, и думали, что все-таки Беларусь вытримает там свое слово, которое давал Лукашенко, что николи с белорусской территории не будет агрессии вокруг Украины. И он не вытримал, и теперь, вот на вот этой риторикой, и он вот выполняет эту функцию, так сказать, от тягнения уваги украинских войск, отлучения этих войск от того, где они потребны, заместо этого они стоят каля белорусской территории.
Дякую, Виталий, дякую, Валер. А да, наших глядачов, у меня пытание, что думаете вы на конт тех проблем, которые мы сегодня обмерковывали? Чи сгодны вы с тем, что казали вот Виталь, Валер? Напишите в комментариях под этим видео ваше меркаванне. А як подзеі будуць разгортвацца далей, вы можете сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Счастливо.
Вы слухали подкаст «Радио Свабода».
Усе подкасты «Свабоды» у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свабода».
Привітанне, для вас працуе Дмітрий Гурневіч. Сёння з маім калегам Сергеем Абламейкам. Привітанне, Сергей.
Добрый дзень.
Мы паговорым пра гісторыю Беларусі, дакладней пра тое, якія бачаць нашы суседзі, ну і часта, якія не бачаць самі беларусы. Нагодай для нашай размовы сёння Сергеем стаў адкрыты ліст, які Сергей, які дадам апроч таго, што ён журналіст Радыё Свабода, таксама гісторык і літаратар, ён напісаў адкрыты ліст расійскаму пісьменніку Барысу Акуніну, каторы ў інтэрв'ю Юрию Дудзю на Ютубе некалькі месяцев тому, там пару дзён пасля пачатку войны, сказаў пра тое, што, ну, рускія, украінцы, беларусы, это, у прынцыпе, адзін народ. Я просто зацытую коротенько, што нам сказаў. Ён сказаў, в общем, это был адзін народ. Ну, в общем, как бы, аб'ектівна. Я не знаю, у меня там родственники в Киеве были, у всех родственники, все мы были одинаковые, жили хоть как бы в одной стране. В общем, похожи сильно друг на друга. Сергей Абламейко в открытом листе, который вот 15 сторонок займаю, он есть у меня в руках, он есть на сайте «Радио Свобода», когда вы напишете лист Борису Акунину, ну, у пошковой системе «Радио Свобода» на сайте «Свобода.орг» або у нашем люстерку, вы знайдете этот лист. И по-российски, и по-белоруску. Сергей Абламейко на 15 сторонках тлумачит Борису Акунину, ну, и не только, будем шире, многим людям разумным у России, которые здольные думать, ну, и в том числе и белорусам, як так сталося, что сегодня многие лечат белорусов, украинцев, российцев одним народом, и чому российцы у 70-е, 80-е годы, коли наведывал он Минск, або Киев, было вельми утульно в этих городах, бо там все говорили по-русски. Сергей, Скажите, пожалуйста, чему на самом речь вот на этих 15 сторонках столько шмат вы написали про историю, тлумачили Борису Акунину, что мы ну, не один народ, коли, в принципе, каждый белорус, я думаю, что многие в Украине, здесь и там под скурой, все равно чувствуют, что мы близкие люди. В том смысле, что мы ведаем русскую мову, мы разумеем русскую мову. Россияцы, в принципе, зрозумели белорусскую и украинскую мовы, может, со складанностями, але как бы там ни было, люди выховывались на супольных фильмах, там, телебачении, литературе, на неких культурных кодах. И было бы дивно отмовлять, что все ж таки белорусы, россияцы и украинцы близкие народы.
Близкие, да не близкие, я бы сказал так. Я бы сказал, что мы больше, украинцы уже сегодня максимум меньше, являемся как бы хворыми на стокгольмский синдром. Мы ахвяры этой политики, якая проводилась опошние два стагодзи с мэтой наближения нас до России. И как раз я спробую дать там в этом тексте альтернативный погляд для россиянцев, альтернативный погляд, каб яны поглядели, як мы глядим на эту супольную историю, и як мы разумеем яе, и что отбывалось, что привело до того, что менавіта у 70-е, 80-е годы 20-го стагодзя Менск и Киев уже стали русскомовными городами. Вот. Так что это такий экскурс и для нас, и для их.
Ну, перед тем, зараз, как мы перейдем до пару пунктов этого экскурса, я хотел бы еще спытаться, покольки вы написали, что фактично от этой идеи об триадзинном народе и началась война, и, в принципе, вы обвинувачиваете у тем, что как бы, это и есть причина сучасного российского фашизма, бо так многие эту зяву называют, которую зараз мы называем в Украине, прежде всего. Як это связано? Ну, коли некто скажет, скажем, там, в этих трех краинах, что мы подобные, або там триадзинный славянский народ, як это может привести до фашизма, або до необходимости забивать людей?
Ну, коротко это можно прокомментовать так и отказать на ваше питание. А сегодня існує наука, история у разных краинах. И она існує у России, в Беларуси, в Украине, у Польши, вельми хорошая историческая наука. Так или иначе, она достигнула певного развития. У исторической науки есть разные сферы и разные ее галины, в том лику этнология. И так вот, данные современной науки свидетельствуют про то, что одиного народа, ці три одиного народу не існувало ніколи і не може існувати. І з гэтага все починається. Я думаю, що претензія Росії на Україну і Білорусь з'являється підставою, основою російського імперіалізму. Після йде все остатнє, всі інші території, але ось позбавлення права України и Беларуси на самостоятельное основание, навязывание вот этой идеи, что мы фактично один народ, это дикие слова на самом деле. Яны и не науковые, и яны вельми агрессивные политично, бо за ими идет реваншизм. Спроба ликвидовать этой державы и долучить их снова до России. Так что так, я лечу, что у основе вот этого того, что теперь отбывается, имперское почуття российцев, их претензия на то, что мы являемся часткой их русского народа, российского.
Я сподіваюся, что наши глядачи, которые нас зараз глядят, почитают этот лист, а для тех, махчима, кто еще этого не зробил, вот сделайте невеликие уводины, потлумачьте, коли на самом речь отбылся той перелом, коли мы, я на войне белорусов, стали, починали быть подобными, скажем так, до россиянцев, або почали гублять, скажем, это вот национальное обличье, бо выникая, как бы, коли ваш посыл без этих фактов разуметь, что была некая счастливая белорусская нация, которая размовляла по-белоруску, имела свои герои, свои традиции, потом раптом что-то отбылось, и мы стали, как каже Акунин, очень похожи.
Ну, можно написать книгу, отказываючи на ваше питание. А можно постараться коротко сказать, что, конечно, николи не існувала счастливой белорусской нации. Белорусская нация повставала у протистоянии, уже находящейся в складе России. у 19 стагоддзі протистояла репресіям продуманої і добре організованої політиці національного задушення, денаціоналізації і обрусення. Ми ведаем, што пра гэта пісаў яшчэ Александр Цвікевіч 100 гадоў назад у сваёй кнізе «Западнарусізм», што пасля таго, як Беларусь трапіла ў склад Расіі ў канцы 18-га стагоддзя і пачаліся гэтыя хваляванні, першыя паўстанні, у 19-м стагоддзі ў Расіі быў створаны глыбока заканспіраваны таемны так званы Западны камітэт, мэта якога было якраз дэнацыяналізацыя, русіфікацыя далучаных заходніх губерняў, тым ліку беларускіх. І я часам, я ніколі гэтым не цікавіўся, але я падазраю, што нешта такое было і ў бальшавікоў у 20-м годзе. Нейкі цэнтр, нейкая група заўсёды думала пра гэта, каб. І фактычна мы... Мы прыйшлі да гэтага стану якраз тады, калі гарады сталі цалкам расійскамоўнымі. Гэта прыблізна 60-е, 70-е гады 20-го стагоддзя. Бо, скажам, Фёдор Клімчук, які недавно пайшоў ад нас, беларускі філёлях, які паходзіў з Піншчыны, з Палесся, ён прыехаў у Менск паступаць у аспірантуру ў 1959 годзе і сцвярджаў, што яшчэ прыблізна тры чвэрці Менска, 70% ён пасля пісаў у сваіх успамінах, гаварылі па-беларуску. Менск у канцы 50-х гадоў яшчэ гаварыў па-беларуску. Як мы ведаем, яшчэ і пленумы ЦК праходзілі па-беларуску ў другой палове 50-х гадоў. Так што рускамоўныя гарады сталі тады. Але як да гэтага дайшло, асобная размова. Можам пару
так,
прыкладаў.
Менавіта, вы зараз узгадваеце пра 20-е стагоддзе, але як бы беларуская дзяржава, беларуска-літоўская дзяржава, Вялікае княства літоўскае, таксама для беларусаў свая, і ўжо там гэтыя працэсы па сутнасці пачыналіся. Ну, вядома, там калі Рэч Паспаліта ўтварылася, многія спасылаюцца на 17-е стагоддзе напрыканцы, калі ўжо беларуская мова, скажам так, пераставала быць мовай справаводства Вялікага княства літоўскім. Калі, і вось, можа, інакш спачатку скажыце, ці ўжо ў той час, ад сярэднявечча, беларусы і сённяшнія расейцы, тыя дзяржавы, которые тады былі на тэрыторыі сучаснай Расіі, не знаю, Новгород, ці Москва, там, ці яшчэ нешта, наколькі яны тады былі вось для беларусаў сваімі?
Ну, як мы ведаем, было Вялікае княства літоўскае, куды ўваходзіла сённяшняя Беларусь і сённяшняя Украіна. І было асобнае маскоўскае царства, калі мы гаворым пра 15-16 стагоддзі. Некалі існавала Кіеўская Русь, але пасля яна заняпала. Справа у тым, што наша навука гістарычная да канца не разабралася сама з ідэнтычнасцямі 15-16 стагоддзя. Нацыяў тады яшчэ не было. Ідэнтычнасці былі рэгіянальныя, этнічныя, рэлігійныя, культурныя, моўныя, розныя. Так сябе людзі называлі. Агульна прынята сёння, што ў 16-м стагоддзі беларусы і ўкраінцы называліся русінамі. Нягледзячы на тое, што тэрмін Беларусь і Украіна ўжо існавалі. Скажам, тэрмін Украіна сустракаецца ў летапісах у другой палове 12-го стагоддзя. У так званых рускіх летапісах. Мы ведаем, што Полаччына называлася Беларусю ў 14-м стагоддзі ўжо. Так што Скарына паходзіў з Беларусі, як такой. Тым не менш, агульнапрыняты сёння погляд, што мы называліся русінамі. І мы так называлі самі сябе, русінамі або рускімі. Некаторыя звяртаюць увагу на тое, што тэрмін рускі ахопліваў людзей усходняга хрысціянскага абраду. У нас называліся гэта грэцкі абрад, там. Ці сёння кажуць праваславі, это не зусім так, бо і уніятов називали русскими, русинами. Это значит, что это связано с религійною ідентичністю і з той спадщиною Київської Русі, до якої це всі народи уваходили. Тим не менш, головне, що ми повинні ведати, що коли українці і білоруси, ми, жихари, громадяни Великого князства Литовського, називали себе русинами, ми так не називали російців сьогоднішніх. Їх називали Москвою. Московцами. І, хоча самі вони себе русскими називали русинами. Вельми цікаво, що...
Некая спецоперація просто?
Ні, це така складана наша історія. Фактично, ну я колись це писав, на мою думку, існувало три Русі. Спочатку Русь-Київська, після Русь-Литовська, після Русь-Московська. Усі три народили свої ідентичності. Вони близькі, але різні. А ось... А проблема, і от у гэтым проблема, що Росія претендувала, Москва, претендувала на гэты народы, претендувала, не звертаючи увагу, уже на народжене, новочасне ідентичності і поступове народження національних ідентичностей. Яны гэта як бы з імперських меркаванням ніколи не признавали. І натурально вони ніколи не опиралися на науку і на реальний стан речів.
Бо у масовому уявленні, ну, російський чоловік скаже про те, що існував триадзіний народ, якби там Русь велика, потім вона ніяким чином там розділилася, напевно, їх там НАТО або американці у середньовіччі ще поділили, вони пішли різними шляхами, там, принамсі, більш-менш різними, хоча вони були там подобними. І на ваші слова про те, що якби там не було Русі, звісно, вони скажуть, що це вже такі придумки сучасних істориків, які створюють власний свій націоналізм, щоб вокруг його якби створити неку державу. Тому що ну, немогчимо так, що вони нас не називали русскими, ми самі називалися, а сьогодні Росія все одно, якби, це назва власне, це велика держава, там, до Владивостоку, до Смоленська.
Ну, проблема, я ще раз кажу, проблема історичної науки, найперш Росії, в тим, що вони наогул не займаються ідентичностями 16-го століття нашими. Для їх все вельми просто. Вони, як написали, почав писати у 18 столітті, там, Татищев. Як написали це у 19 столітті, практично не міняються. І сьогодні, от, з пункту гляження сучасної науки, коли вже існують академії наук в Україні, у Білорусі, які написали свої академічні історії, коли над цим працюють поляки вельми плённо над этими ідентичностями. Сьогодні не звертати на це увагу, всім розказувати, що, як писав академік Олексій Шахматов, дореволюційний російський, що неколі існував, наприклад, один русский язик, так званий, який після розпався на три мови. Хоча ми сьогодні ведаємо, бо лінгвістика – це для історика це допоможна історична дисципліна. І вона вельми, це як докладна наука. Лінгвісти просто подорожнічують у часі про змову. Вони визначають навіть ареали, яка ця мова тисячу і півтори тисячі років назад займала. От про змову, так? Вони вандруються. І от класик славянської лінгвістики з Гарвардського університету, автор каля тисячі наукових праців Юрій Шевельов, українець. Ось, він каля 170 праців присвятив білоруській мові. І він доказав ще в початку 50-х годів 20-го століття, що у славян усходніх, як у славян заходніх, так і у славян паўднёвых, ніколи не існувало адзіных етносів. Їх мови завсёды були діалектно диференцировані. Славянская мовная единица існувала приблизно в 6-7 стагодзе, а в 8-м почалася диференціація, і тоді одразу узнікли фонологічні особливості білоруської і української мови, в російській трошку пізніше.
НАТО їх поділило.
Ось, так, ну, 8-м стагодзе, так, 1300 годів назад.
Ну, скажіть, Каліласка, тоді що отримується? Гэта праблема таго, што сёння расійская гістарычная навука падпарадкаваная, скажам, некім палітычным мэтам і працуе, скажам, ну, на Крэмль, на ФСБ, ці проста таму, што яна, не ведаю, не професійная, не развіваецца, ну бо вы спасылаеце на Гарвардскі універсітэт, зразумела, што это як бы это перлена ў такім, скажам, навуковым свеце. Ну, але будзем шчырымі, у Расіі навука таксама яна, ну, не ніжэй плінтуса, ну, скажам, даклады навукі там на высокім узроўні. А што з гуманітарнымі там так цяжка, што іх няма людзей, якія займаюцца там?
Я ўпэўнены, што сёння там пануе ідэалагічная кан'юнктура і як это российский вырос, как черт с табакерки повылазили опошние 30 годов, вот, с 90-х годов, некие люди, переважно кандидаты наук, они все, которые доминуют в громадском поле России и стали как бы дарадцами уладов. Вот. Конечно, скажем...
Мединский.
Ну, человек, якого обвинователи сотни коллегов, профессионалов, у плагиате диссертации.
И он дарится Путину.
Так. Он был министром культуры и их истории пишет. Так? Мы, я подозреваю, что он написал этот артикул про историческое единство русских и украинцев лета 20-21 года. Але, например, в 60-е годы у трех институтах были створены Академии наук СССР секторы славянской лингвистики, этнолингвистики, секторы этнолингвистики. Один из них, например, дзейнічае у Институте славянознавства. Вот. И сегодня его узначальвает Светлана Толстая, вот, академик. Коли по ей кто спытался, она просказала, когда возникла украинская и белорусская мова. И тогда бы Институт стратегических исследований, створенный ФСБ при Кремле, он бы не стверждал, что белорусскую мову створили в 1926 году. Але у Светланы Толстой, у академика, никто не пытается. Сегодня про это рассказывают некие люди, которые однекуль взялись, раптом некие Богданы Беспальки, там. Есть люди, которые наогул без науковых ступеней. И вот они рассказывают с этой небылицы. Таким чином мы маем идеологичные такие некие выбух, який так раз і привёў на паверхню вот такое шум, такі пена па-расейску, ось, якая цяпер абслуговае ўладу. І яна, в сваю чаргу, прымае вот такія рашэнні.
Вы гэтых людзей пераконваеце ў тым, што гэта не так? Ну, прынамсі, я маю на ўвазе, гэта адкрыты ліст.
Я напісаў яго для Акуніна, для такіх людзей, якія... в принципе, у оппозиции до Путина, которые осуждают войну, которые за демократию, за все. Але все равно, я думаю, они не бачат нашего пункту гледжання, не чуют его. Для них так само, для многих все просто. Бо у истории государства российского, которую теперь пишет Акунин, шматтомный, первый том там так само, неясная терминология, абсурдная, я бы сказал, с пункту гледжання науки, к шталту славяно-русы, там нечто такое фигурует. То есть там цалком мимо ситуации, просто не то, что было, насамрэч, бо наша гісторыя, яна вельмі цікавая і вельмі складаная. Мы яшчэ да канца таксама яшчэ не асэнсавалі тое, што з намі адбывалася ў 10, 11, 12 стагоддзі.
Па вялікім рахунку, ваш ліс, ён таксама не толькі для расейцаў адрасаваны, ён для многіх беларусаў, которые не маюць паняцця пра такія рэчы ўвогуле ўласнай гісторыі. Але тым не менш, мне вот цікава, вы гісторык, вы можаце сказаць, што вы зрабілі ўсё магчымае за папярэднія гады, каб расейцы, прынамсі тыя, которые думаюць, я маю на ўвазе людзей, которые ствараюць некую грамадскую думку, ну такія, як Акунін, што вы тлумачылі гэта, што выходзілі ў Беларусі кніжкі, адрасаваныя да расейцаў, па-расейску, ці там вэб-сайты, вы журналіст Радыё Свабоды шмат гадоў, ўжо больш за 15, так, што вы займаліся і даносілі да расейцаў, бо інакш, як яны могуць ведаць пра такія рэчы, калі ім уласныя не гавораць пра гэта, бо іх там ідэалагічная навука вся падпарадкаваная ФСБ, ну або там Крамлю. А з іншого боку, якби білоруси якби, не рішили потрібними тлумачити таких речей, або
ну, українців. Ну, я кажу, no good is perfect. Це ясно, що ніхто не досконалий, і ніхто не зробив, ніхто з нас не зробив достатково для цього. Це абсолютно ясно. Але з іншого боку, спробували, і такі листи писали, і анонімні, і звороти колективні у 20-ті роки. Ніяк достукатися до росіянців спробували. Але мушу сказаць, што пачутыя не былі. Мушу сказаць, што
нават гэтай, скажам, умоўна кажучы, ліберальнай часткай, которая не любіць Пуціна.
Так, я думаю, що так.
А чому? Я думаю, чому що проблема це люди?
Інакше би Акунін не сказав про цю фразу, що фактично один народ.
Ну, він едукований чоловік, він так само, ну, історик, при тому всі пише історичні книжки, чоловік без майстерства ніякого не пішов би такі речі робити. Чому тоді от ви самі відказуєте на питання собі так відбувається?
Я спробував, я своїм сурозмовцям російцям у нашому ефірі, так сказати, ці... Те, що опубліковано на сайті у нас гутерки ці у Ютубі, задавав це питання. Я сам спробував це зрозуміти. Агульна моя і моїх сурозмовців навіть виснова, що от така просто, з імперських вишиняв не відать гетага. Реально не відать, бо надто моцно домінує от ця от імперська така. Я не ведаю, як, що це таке, енергія, карма. Тяжко сказати, як це все асенсувати, але от це мислення замінає розібратися. Треба була б ніяка перезагрузка. Треба була б ніяка перезагрузка. От зараз, такий момент, ви бачили, що виходять люди у Білорусі. Сотні тисяч виходять, хочуть жити особливо. Тепер інша країна, якою ви лічиться своєю, воює з вами. Поспробуйте розібратися, що з цим таке. Що з цими націями, нарешті, розберіться. Що це за супольності загадкові такі?
Ну, це хіба, що зараз тільки нагоду для цього почати розбиратися, але раніше такої можливості не було. Але все ж таки, я тут зараз кину камінь огород білорусу, і, в принципі, самого себе так само. Ну, бо коли такий чоловік, як Акунін, приїжджає в Білорусь сьогодні, не ту Білорусь, яку ви описуєте, яка там була до 50-х років, білоруська мона, як казав Клімчук, але у Білорусь сучасну. І він може гуляти по Мінську і не почути ніде білоруської мови, проча метро. Ну, там ніякі реклами, можливо, він тому бачить вивіски. Навіть у Йоску, коли він білоруською поїде, там уже фактично білоруської мови живої, а мені це переважно тросянка. І він може задати цілком справедливе питання. Ребята, якщо ви такі умні і, як би, правда на вашей стороне. Почему ваш народ не говорит на вашем прекрасном белорусском языке, который мы как будто бы уничтожали русские, запрещали? 30 год белорусы могут говорить по-белорусски. Никто им не забороняет говорить по-белорусски. Так, за это можно там после демонстрации там, арештовать человека, только того, что, как бы, доказ того, что он удельничал в демонстрации. Или в принципе, но я в Беларуси по-белорусски размовляю, когда приезжал. І ніхто мене тоді не арештовував. Чому тоді ми не можемо за 30 год вийти з того стану? Може, тому що він не властивий нам?
Ідемо ми з вами вечором по вулиці. Були танці, дискотека. Поконфліктували хлопці, вийшли розібратися. П'ятьох розбили одного. Лежить скривавлений хлопець. Ми йдемо. Ми повинні помогти йому узнятися. Викликати, може, хуткую допомогу, це нещо таке. Так? А ми проходимо мимо з вами і кажемо, слухай, класно ти ляжиш, розлегся тут, ну, ноги тобі перебили. Ну, ляжи так, тепер будеш жити лежачим.
Так історично сложилось.
Так історично сложилось. Ну, ляжи. Ось. Так ти лежачий, ми от ходимо, а ти лежачий. Ну, так. Нам зручно з тобою говорити зверху. Глядеть на тебе. А так ти 2 метри ростом станеш, так будеш, може бути, все те саме, виглядати так. Ну, логіка така, гетаха усього. Ми, звісно, маємо винік шматгодових репресій, 10 год за задушення гетаха. І, ще раз сказати, час після 1994 года гета все вернулося, якби. Ну, нелько потребувати людей, коли їх у школі вчать на російській мові, відвучували від гетаха і все. Це ахвяри. Тому ми раніше говорили про позитивну дискримінацію, так звану, щоб стимулювати гета все, щоб на годи розлічити цю програму вертання. Так що я нечто, як це сказати, реактивно так на бытовым, на низком уровне. Так, той, кто сегодня размовляя по-российски, может, и ведаючи, что он белорус, и может, навод ведаючи белорусскую мову, может, он и трошку виноват в этом, але, в принципе, все ж, объективно кажучи, все ж, мы маем справу, ну, с ахвярами.
Тобто, на вашу думку, без того, каб дзяржава пачала цэнтралізавана, скажам, ну, не ведаю, насаджаць, або прынамсі прасоўваць, папулярызаваць. То есть немагчыма, так, некі паварот. Людзі самі не могуць гэтага дамагчыся.
Калі была свабода, могуць. Справа ў тым, што мы зноў жа, мы гаворым з вамі ў 2022 годзе, калі свет складаецца з нацыянальных дзяржаваў, а супольнасці, якія жывуць у гэтых дзяржавах, называюцца нацыямі. Я дык мушу сказаць, што ўсё 20-е стагоддзе навука гуманітарная, паліталогія, сацыялогія, гісторыя займаліся феноменам нацыі. Вось. Але ніхто так і не даў добрага вызначэння нацыі. Іх вельмі шмат ёсць, афарыстычныя, але у кожным нечага не хапае. Класікі гэтай справы жылі ў другой палове 20-го стагоддзя, нават у пачатку 21-го, скажам, Сміт і Андерсон памёрлі ў 21-м стагоддзі ўжо. Вось. Я лічу, што гэта фактычна біялогія планеты. Што гэта нейкая элемент існавання біасферы, ноасферы, называецца як хочаце гэта планеты, але гэта такія супольнасці, не значыць, што яны па крыві родныя, гэта не прымардыялізм, мы гаворым іншае, але гэта феномен вельмі цікавы. Штосьці вышэйшае за нас хоча, каб гэтай нацыі былі. І таму мы з вамі былі сведкамі, як эта нацыя праз усё праявіла сябе ў 20-м стагоддзі, наша беларуская нацыя. Калі была свабода, нам не патрэбная дзяржава, мы бы лёгка вярнуліся да ўсяго. Просто дайце свабоду.
Але
значыць, яе трэба ўзяць.
Ніхто не забараняе па-беларуску размаўляць. Ну і ў прынцыпе, калі ведаеце, уявіць сабе сітуацыю, што прыходзіць там 400 бацькоў у менскую школу, гавораць, я мы хочам, каб дзеці нашы вучыліся па-беларуску. Слушна, не забароніць. Я скончу беларускамоўную школу, на зараз беларускамоўная, але дзеці, якія сканчваюць і едуць у горад, або на ту вёсцы, яны размаўляюць ужо па-расейску. І мне пытанне такое, што многія з тых людзей, каторых я асабіста ведаю, скончылі школу, гэта адукаваныя людзі, яны разумеюць, што неабходнасць беларускай мовы, яны пра то ведаюць, што прыгожа, яны ведаюць, як я на такім жа ўзроўні, бо мы разам вучыліся.
Судово.
Але яны на ёй не размаўляюць. Што тады адбываецца? Чаму? Або людзі беларускамоўныя, каторыя публічна гавораць, дома на ёй не размаўляюць, не хочуць аддаваць дзяцей у беларускамоўныя школы, не пашыраюцца
яе. Ну, пачакайце.
Гэта здаецца так проста.
Это просто да не просто, таму што за часы кіравання Александра Лукашэнкі ўзнік стэрэатып, калі беларуская мова звязалася трывала з апазіцыйнасцю і рэпрэсіі, якія праводзіліся 20-годдзі, яны ўсё ж мелі месца, людзі пра іх ведаюць, і асабліва рэпрэсіі пасля 20-го года, і мы ведаем, як здзекваліся з людзей за беларускую мову больш, і выстригалі ім валасы, і выпальвалі ім там на галовах нешта. Ну, гэта ўсё ж сітуацыя зусім поўнай несвабоды. І сёння гаварыць так мы не можам. Але я вельмі аптымістычна гляджу на нашу будучыню нацыянальную. Вельмі.
Тады это будзе завяршальнае пытанне. Адкажыце Барысу Акуніну ў адкрытым адказе, адкуль у вас такі аптымізм, калі сёння мы назіраем за сітуацыяй, калі вас літаральна на днях прынялі там новы закон, палата прадстаўнікоў, што нават за замах на акт тэрарызму можна пакараць смерцю ў Беларусі. Зразумела, навошта гэта робіцца так у сітуацыі, калі партызаны так званыя там рэйкавую вайну праводзілі. І калі гэта людзі звязаныя ў любым разе з апанентамі Лукашэнкі, якія ў вялікай сваёй частцы, скажам, беларускамоўныя, то есть гэта ўсё сведчыць пра тое, што гэтай частцы, которая ў Беларусі думае і ў тым ліку пра нацыянальнае, зараз прыходзяць найгоршыя бадай часы пасля вайны. Увогуле, не даю, ну тут у вайну хіба што такога не было, менавіта з нацыянальным часткам.
Гэта не вечна. Адзінае, пра што я думаю, што гэта скончыцца. Мы, праўда, не ведаем, калі гэта скончыцца і як гэта скончыцца. Але, яшчэ раз кажу, аптымізм дае тое, што мы ўбачылі ў 20-м годзе. Канешна, Беларусь можа трапіць у склад Расіі. Але мне здаецца, што ўсё ж гэта скончыцца больш аптымістычна. А калі яно скончыцца, то ну, будуць іншыя часы. Часы мяняюцца, як казалі яшчэ старажытныя рымляне, tempora mutantur.
Ну і саме апошнє, це як кропка. Бориса Куніна відказав, ці ніякі російці вогулі прочитали, це відомо вам фідбек, так званий, з Російської Федерації?
Я ще ні, але ми чекаємо публікації на російському сайті Радіо Свобода і, можливо, ніяка реакція буде. Так чи інакше, я сподіваюся, що некоторі едуковані люди це прочитають.
Дякую, великий Сергій. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був Сергій Бламійко, журналіст Радіо Свобода, літератор і історик. Будьте разом зі Свободою. Для вас у праці працював Дмитрий Гувневич. Бувайте.
Ви слухали подкаст Радіо Свобода.
Усі подкасти Свободи у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.